«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В пятницу пришли сообщения о новых кадровых перестановках в исполнительной власти в Луганской самопровозглашенной республике. И на фоне слухов о необходимости продлить работу Государственной Думы и Совета Федерации, это вкупе породило такое подозрение на возможность обострения ситуации в предстоящие выходные. И о том, ждут ли на юго-востоке Украины помощи из Кремля, мы сегодня поговорим с Анатолием Барановым, редактором сайта форума МСК.ру. Добрый вечер, Анатолий Юрьевич. И Олегом Кудриным, журналистом, литературоведом, общественным активистом. Добрый вечер, Олег Викторович. Анатолий, я знаю, что вы были в регионе недавно. Расскажите о ситуации там.
Ну, собственно говоря, навряд ли я что-то такое необычное скажу. Ну, нормальная на самом деле ситуация, насколько она может быть в не вполне нормальном, не вполне нормальных обстоятельствах, если так посмотреть на Луганск. Ну, знаете, вот были, наверное, в Махачкале во время Чеченской войны вот такой вот прифронтовой город, где вот, в общем, все существует, все работает, но, тем не менее, присутствие войны тоже как-то ощущается. Ну, вполне понятно, ощущается.
А какого рода кадровые перестановки произошли?
Ну, назначен премьер, это господин Баширов, он достаточно известен в узких кругах, как...
Студент Нарышкина, если не ошибаюсь.
Вот чего не знаю, того не знаю. Я сам-то у Нарышкина не учился, я постарше маленько. Я знаю, что он работал пресс-секретарем губернатора в Нижнем Новгороде. Просто, ну, вот это я знаю, но губернатор Ходырев тогда был. Вот Ходырева хорошо знаю. Ну, работал. Потом он перешел как-то, перетек плавно в бизнес, но тоже в энергетических компаниях функционировал, как я понимаю, вот в бизнес-группе Виксельберга. Вот, ну, тоже, конечно, не как инженер, да, как пиарщик. Ну, вот сейчас, вот, по-моему, достаточно неожиданно назначен. Ну, тут есть вопросы, потому что это уже второй пиарщик в руководстве исполнительной власти, то есть, вот, Бородай тоже, в общем. Это, я не могу сказать, что это плохо, московские пиарщики, люди, в общем... Образованные, толковые.
Высокоморальные?
Нет, высокоморальные – это другая категория. Давайте не путать. Горячее со сладким, да? Вот. Но... ну, чтобы, понимаете, я сам подонок, так что вы можете быть спокойны. Вот. Что касается подхода, вот вопрос. Все-таки мне кажется, что... Ну, привычнее, что исполнительную власть возглавляет кто-то, имеющий опыт непосредственного управления там, экономикой, финансами, промышленностью, вот, с каким-то таким. Вот. Здесь показывает некоторые, может быть, не очень серьезное отношение к системе социально-экономического управления. Да нет, это вот такой приоритет. Мне кажется, что это не очень хорошо. Второе. Это, ну, процедура. Там процедура такая получилась.
Ну, процедура, да?
Ну, да, процедура, конечно. Ну, у нас вот помощника президента назначают указом, а тут вроде бы даже премьера приказом. Хотя существует некий парламент.
Некий.
Безусловно, это квази-парламент.
Такой же, как и процедура примерно.
Вот. Да, можете мне не помогать, я все вам расскажу.
Сейчас.
Но это как-то даже через него, как я понимаю, не прошло. Но это все тоже, на самом деле, в условиях военного времени не очень важно. А вот то, что исполнительную власть и там возглавляют люди, связанные с олигархическим бизнесом, вот это меня напрягает и настораживает, потому как российская экономическая модель... Вот в непризнанных республиках, неважно каких, в Абхазии, Приднестровье или вот Донецкой, Луганской республике, она не может осуществляться. Вот российская модель олигархического капитализма, олигархического, она не может осуществляться, потому что очень долго еще эти республики будут бедными. И прибыль от их условного общественного производства, она никак не может обеспечить вот этого вот олигархического приварка, который обеспечивает, допустим, там «Газпром» или там «Роснефть». Вот это проблема. Принцип управления олигархический в этих республиках работать не сможет, по крайней мере, ну, в самом таком достаточно далеко обозримом будущем. Тут надо искать другой подход, а вот такие назначения, мне кажется, показывают, что здесь вот, вот хотят сделать такую вот еще одну Россию с точки зрения вот ее экономики.
Спасибо, Анатолий. Слово Олегу Кудрину. А как, по-вашему, о чем свидетельствуют такие подозрительные назначения, с чем даже согласен и наш гость Анатолий Баранов?
Ну, знаете, конечно, если бы ситуация не была такой трагической, просто разбирает внутренний смех от серьезности обсуждения всего этого. Лучше всего это свидетельствует о том, что среди той, извините, гопоты, криминала и просто простых работяг, обманутых пропагандой центральных российских каналов, не удается мобилизовать людей, которые могут создать хотя бы видимость приличия при власти. Интересно будет узнать, где находится народный мэр Славянска господин Пономарев. Очень интересно. Вот, но это бы и загадка надолго. Да, вот. И поэтому, конечно, остается только черпать кадровые ресурсы из пресс-секретарей Нижегородской области, из московских пиарщиков и так далее, и так далее. Все остальное здесь обсуждать нет смысла, потому что, ну как, это серьезно только в том смысле, что роздано оружие в огромном количестве, что есть полевые командиры, что регулярно поставляются из бездонной бочки России с кадровыми ресурсами, как ни ужасно, на бойню поставляются новые и новые добровольцы. Вот. А все эти назначения не имеют абсолютно никакого смысла.
Давайте дадим слово Павлу Фельгенгауэру, независимому военному обозревателю. Как вы считаете, Павел, продержится ли без помощи из России вот, руководство самопровозглашенных республик? Добрый вечер, вам слово.
Ну, куда же им продержаться без России? Без России им не только руководство, но и вообще не продержаться. Да они там сами друг дружку перегрызут довольно быстро, если из Москвы их не будут укорачивать. Ну, в принципе, здесь как бы ничего особенно безумного нового нет. Немножко больше масштаба, а так очень напоминает, например, Абхазию. Вот 91-й, 92-й, 93-й год, когда там вот шла война с грузинами, потом несколько позже. Вот. Все это, конечно, поддерживалось из Москвы. Абхазия всю дорогу поддерживается из Москвы во всех смыслах этого слова. И добровольцы из России воевали, и оружие туда поставляло до среды. Просто наши самолеты бомбили, наши части участвовали под видом абхазских в этих боевых действиях. То есть здесь нету никаких особо больших новостей. И суть пока что такая же. Вот создать такой плацдарм на территории Украины, который будет гарантировать то, что от Украины сейчас Кремль хочет. А хочет он, чтобы Украина была нейтральным государством, чтобы, не дай бог, не вступала в НАТО. И вот имея наличие на территории Украины такую вот анклав свой вооруженный, Россия будет иметь существенный рычаг воздействия на Киев. Одновременно, пока эта ситуация не урегулирована, она, очевидно, не будет урегулирована в обозримом будущем, сколько там не проводи особые переговоры всякие, будет и рычаг воздействия на руководство сепаратистов, которых в любом случае вот назначили, не получилось, его отзовут или другого назначат. Потому что без нас они никуда не денутся. И Киеву будет сложно без российского одобрения, потому что в случае чего мы можем всегда признать независимость народных республик или там Новороссии, а можем не признать независимость. Так что с точки зрения большой стратегии контроля за ситуацией, в ближайшие, ну, во всяком случае, не знаю, горизонт планирования в Москве, редко он, скорее всего, до Нового года, дальше там вряд ли кто-нибудь заглядывает. Вот так вот это все просматривается. Ну, там есть надежда, что на Украине начнется тотальный финансовый коллапс, экономический кризис, социальный кризис, социальные протесты, и вообще им будет не Новороссии, Новороссия начнет разрастаться, там, над доплывом Украины, а может, и вообще режим в Киеве рухнет. Ну, а пока нужно вот сохранить анклав. Сохранить анклав с точки зрения Москвы таким путем можно.
Спасибо, Павел. У нас с нами на связи генерал армии Николай Григорьевич Маламуш. Николай Григорьевич, почему так долго удается противостоять вот этим вроде бы добровольческим частям самопровозглашенных республик, войскам регулярной армии, которые ведут там контртеррористическую операцию? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я, в первую очередь, интересуюсь то, что действительно на первом этапе не задействовали и военные формирования, особенно вооруженные силы, действовали именно через спецслужбы, то есть это целевые точки. Но масштабы с учетом именно очень большого притока и наемников Российской Федерации, и очень эффективной, я прямо скажу, информационной войны. Часть, конечно, людей взяла за оружие. Вот, и совместно и с инструкторами с Россией, конечно, начали более масштабные операции, которые требовали намного сильнее и эффективнее усилий. На первый этап новое руководство, конечно, и политическое, и тем более военное спецслужбы не имело и опыта боевых действий, были в очень сложном состоянии вооруженные силы, и, конечно, первые недели, месяцы не дали эффекта именно нейтрализации. Вторая составляющая, конечно, не провели системные и эффективные переговоры с элитами Донбасса. Это уже, можно сказать, как просчет, но это очень большое подспорье к тому, что начались такие радикальные действия. Если бы на первом этапе эти контакты состоялись, и политические, и социальные, и многие вопросы порешались для интересов представителей Донбасса, конечно, бы таких масштабов не было. А, соответственно, и политическая ситуация, которая именно диктовала Россию сейчас в такой сложный период поддержать именно эти силы, и тем более направить конкретно уже и представители спецслужб, военизированное формирование, особенно наемников, вооружение, которое четко отфиксировано уже в процессе задержания, и представители спецслужб, и, соответственно, наемников, и даже захваты системы ГРАД, танков, бронетранспортеров и другого вооружения однозначно идентифицировано как именно вооружение конкретных частей, конкретное производство или если они состояли на вооружении. То есть это указывает на то, что масштабная поддержка, она, конечно, позволила именно создать очень мощные плацдармы, и вооруженным формированием, ну и же наемников, которые прибыли с Российской Федерации.
Спасибо, вот, Николай Григорьевич.
Решение руководства страны не применять масштабность вооруженной силы или очень большие силы с тем, чтобы не допустить больших жертв, и особенно среди мирного населения.
Давайте дадим слово Анатолию Баранову. Вот как по-вашему, удастся ли договариваться с элитами Донбасса, о чем сказал Николай Григорьевич, или по-прежнему будет вот такая горячая фаза конфронтации?
Знаете, я должен вам сказать, что элиты Донбасса для меня это, конечно, вот это действительно уже как нечто издевательское. Да? Никаких элит Донбасса не существует, не существовало. И в ближайшее время не просматриваются. Там, договариваются братва, да? Одна братва, другая. Вот о чем идет речь. Я это говорю сейчас не о ополченцах. Как раз вот в данном случае вот это вот разгула криминала в непризнанных республиках я что-то не заметил. Наоборот. Наоборот, все достаточно благопристойно и прилично. Можете смеяться.
Да, нет, разгромленный магазин метро.
Ну, вы знаете, разгромленный магазин, это не разгул криминала.
Когда вот в Мариуполе не было порядка, в разгромленные ювелирные лавки все, и вот, тоже магазины другие, это не разгул,
это называется
отобранные
стихи.
Машины.
Это называется стихи.
Стихия, да? Павел Каныгин, репортаж «Новой газеты».
Ну, вы говорите, я подожду, я вас послушаю.
Вы же не говорите смешные вещи просто.
Ну, смейтесь.
Ну, я не могу только смеяться, трагедия.
В таком случае дайте сказать другим. Я понимаю, что вежливость, она не обязательна для либерального журналиста. Вот. Давайте...
Объективно, даже не то, что объективно, соответствие правде какое, это не обязательно для левого
журналиста. Но у нас не стоит задача вот, выяснить истину.
Я говорю о том, что я могу сказать
на собственном опыте.
Да, если вы считаете, что я не туда смотрел, или у меня плохое зрение, действительно не очень хорошее, но это ваше право. Вот. Разгула нет. И когда мы говорим там, о каких-то массированных вливаниях, о чем-то прочем, нет, вливания не массированные, и, честно говоря, уровень вооруженности ополченцев оставляет желать лучшего. Другое дело, что...
Кому оставляет желать лучшего?
Господи боже мой. Вы в школе учились?
Не, ну,
вот, так вот, все проблемы, да, все проблемы Украины в данном случае, украинской государственности, состоят в том, что это у нее не оказалось армии. От Советского Союза Украина получила, по крайней мере, сухопутные войска, самые мощные на всей территории бывшего СССР. Это Киевский военный округ, Одесский военный округ, еще Прикарпатский. Вот. За время независимости, за 23 года, вот эта мощь военная превратилась в 57 тысяч под ружьем, уже, это уже не армия, это сбройные силы. Вот эти сбройные силы 57 тысяч. По словам предпоследнего министра обороны Украины адмирала Тенюха, когда начались уже вот какие-то боевые действия, из этих 57 тысяч боеспособны, по его оценке, это не моя оценка, оказалось 4 тысячи, понимаете? Армия, как таковая, Украины, вот этими замечательными незалежными генералами за 23 года, была разворована и развалена. Я напомню, что два года назад была принята 7-летняя программа перевооружения, которая не подразумевала, на самом деле, особое поступление новой техники, зато старая, которая оставалась, она вся пилилась и очень с хорошей прибылью, потому что это металл. Вот. На фоне абсолютной небоеготовности украинской армии даже ополченцы, а, извините, конечно, подавляющее большинство ополченцев все-таки местные жители, вот, оказались гораздо более эффективны, чем, казалось бы, профессиональная армия. Но она, конечно, никакая ни к черту не профессиональная. Поэтому за вот эту ситуацию украинские власти, конечно, должны благодарить себя. Я напомню, что за 23 года на Украине министр обороны менялся 16 раз. То есть это значит, что ни один из министров обороны не просидел и двух лет, и это значит, что ни один из них никакой реформы осмысленной произвести просто не имел возможности. Все это разваливалось и разворовывалось. Поэтому, повторю старую, может быть, очень известную истину, тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.
Вопрос Олегу Кудрину. Чем вы объясняете вот такое, в общем-то, равенство самодеятельной армии и профессиональной, которые сошлись вот в этом конфликте?
Мне нравится, что собеседник так волнуется о силе украинской армии, и вот просто чувствуется искренняя его тревога по этому поводу. Вот. Так все очевидно, независимости Украины не было. Украина была таким квазинезависимым государством, элиты которой, вот элиты, понимаете, есть общеупотребимые слова, есть некий политологический термин. Элиты Украины, которые, да, воровитые, договаривавшиеся с не менее воровитыми российскими элитами, договаривавшиеся прежде всего, конечно, по газопроводом, нефтепроводом, ну и не брезговших и на металл пустить, и своровать. А последние 4 года при правлении замечательного президента Януковича, когда был широко открыт доступ российским специалистам, в том числе российским по гражданству, во все украинские спецслужбы и силовые структуры, естественно, развал армии пошел вообще семимильными шагами и был доведен до успешного финала, что, собственно, и требовалось. Вот. После того, как в Бухаресте было заявлено, что Украина фейк стейт президентом России, понятно было, куда все идет. Вот. И, естественно, Россия насколько могла воспользовалась. Дальше, конечно же, это отсутствие всякой информационной безопасности в Украине, подверженность ее российским СМИ, ой, извините, оговорка по Фрейду, да, российским СМИ подверженность огромна, и сейчас то, что происходит на Донбассе, точнее, в дай Боже памяти, 13 районах из 26 районов Донецкой и Луганской области. Вот то, что там происходит, это прямое последствие работы замечательных высокоморальных московских пиаровцев, московских якобы журналистов. Вот. О равенстве сил, ну, естественно, там тоже это открыто признавали, что первые люди в качестве дрожжей это были диверсанты из России, так называемые петербургские поребрики, вот, которые организовывали, которые штурмовали оружейные комнаты, раздавали оружие. А дальше, да, армия развалена, армии нет. И если бы не территориальные батальоны самообороны и не остатки спецсил, спецчастей, которые первые недели, первые месяцы сдерживали напор распространения этой волны, то, может быть, не закончилось бы так, как сейчас закончилось, когда все-таки в каком-то окружении и... Если АТО будет продолжаться, то особых перспектив у этих террористов и сепаратистов нет. Коротко так.
Вопрос Павлу Фельгенгауру. А как вы себе представляете вот, примирение сторон? Это может только в результате силового натиска со стороны официальных властей Киева? Или возможен какой-то диалог и компромисс? Вам слово, Павел.
Ну, вообще-то, о настоящем примирении речи не идет, и никто о нем серьезно вообще даже не думает. Речь идет о заморозке конфликта. Это в интересах Москвы, это, по-видимому, в интересах Порошенко тоже, потому что определенная передышка нужна всем, в том числе и украинцам, чтобы привести свои дела в порядок, в том числе свои вооруженные силы. Нужна пауза. Вообще-то, вот, скажем, если вспомнить пример сербской краины, город Книн, и хорватов, то хорваты взяли там паузу, в свое время тоже не могли справиться с сербской краиной никак. А взяли паузу на 3 года, и потом за 2 дня ее Книн пал, и вся краина исчезла с карты мира. Так что речь идет о заморозке конфликта, но об этом говорит и президент Владимир Путин, то есть там должно быть устойчивое перемирие и существенные переговоры. Переговоры эти, как вот скажем, переговоры по Приднестровью могут продолжаться потом хоть 20 лет. Без всякого видимого результата, но заморозка вот хотя бы на какое-то время, скорее всего, нужна всем, кроме, может быть, сепаратистов, вот, которые там воюют, в которых, в общем, в голове простая двухходовка, то есть устроить какую-нибудь побольше бойню, чтобы вызвать российское туда вхождение, вторжение. И тем, кто сейчас с украинской стороны многие воюют, они видят, что у них есть некоторые военные преимущества, быстро они справиться не могут никак, быстро и чисто. Но определенное преимущество у них уже появилось, они, в общем, с апреля месяца за несколько добились больших успехов, хотя им нужно, как говорится, еще километры и километры, мили идти, чтобы собственные силы организационно и по подготовке, и по экипировке в какое-то подобие порядка. То есть о перемирии. Но перемирие, даже если к нему есть политическая воля на верхах определенная в Москве и в Киеве, его очень сложно организовать из-за малой организованности, причем той и другой стороны, где воюет много любителей, и просто там всякая еще самооборона типа самообслуживания, самодеятельность. Самодеятельных много акторов, которые могут любое перемирие сорвать. И потом для перемирия нужны определенные вещи. Нужно четко обозначить позиции на земле, нужны какое-то разведение войск, какие-то демилитаризованные зоны, какие-то наблюдатели, непонятно какие пока что до конца ОБСЕ, вообще не очень к этому подготовленные организации. Но я поэтому надеюсь, что пока что там будут какие-то боевые действия, как сейчас, которые, собственно, сводятся к тому, что украинские силы пытаются обозначить и занять более выгодные тактические позиции в преддверии следующего перемирия. Вот будут такие, немножко постреляют, немножко будет перемирие, немножко постреляют, немножко перемирие. На такую ситуацию, в общем, можно надеяться на ближайшие месяцы, как на наилучший сценарий.
Спасибо,
потому что есть, конечно, сценарии похуже, в том числе и эскалация вхождения туда российских войск. То есть там стратегическая матрешка, там сепаратисты слабее украинских сил сейчас, в военном смысле, но те не могут быстро и эффективно и чисто их победить. А украинские силы, в свою очередь, слабее России. И в бою им лучше с российскими войсками сейчас совершенно не сталкиваться. А Россия, в смысле стратегическом, слабее Объединенного Запада. И вот, вот вся вот эта вот сложнейшая матрешка ведет к тому, что прямых и легких путей выхода из этого кризиса вообще не просматривается. Хотелось бы, чтобы добились хотя бы на некоторое время перемирия, может быть, хотя бы до Нового года, а там видно будет. Это вот все, что можно сейчас сделать, да и то достаточно сложно.
Спасибо. Но одним из вариантов вторжения может быть вот так называемых миротворческих сил. Это вопрос Николаю Маломужу, генералу армии. Как, по-вашему, вправе ли Россия реализовать этот сценарий введения миротворцев без мандата какой-либо из международных организаций?
Я считаю, что это чисто нарушение международных норм, соответственно, и Генеральная Ассамблея всех позиций и положений, которые мы предусматриваем. Но самое главное, то, что мы сегодня обсуждали, другая составляющая. То есть это делается анализ и прогноз. Я хочу практику сказать. Уже большинство, по нашим конкретным данным, сегодняшние, постоянно контактируем со многими категориями людей из Донецка, Луганска, около 90% уже хотят мира и хотят именно в составе Украины. Вот вторая составляющая очень важна. Именно решение вопроса, конечно, лежит в четырех плоскостях. Это первая ситуация. Все-таки прямой четырехсторонний диалог на первом уровне. Не телефонная конференция, а Путин, Порошенко, Меркель и Оланд. И на дорожную карту по дневно и почасово. Именно с созданием группы высокого уровня со стороны руководителей различных ведомств России, Украины, представителей ОБСЕ и этих двух стран, Германии и Франции. И поэтапно снять проблему именно передвижения и боевиков, передвижения оружия, пересечения границ и тому подобное, контроль совместный и тому подобное, совместное проведение оперативных мероприятий и заставить все стороны, включая и президент России, и выполнять этот план четко, как и президент России, и Украины, так и других участников. Вторая составляющая, это, конечно, тот диалог. Там наш коллега очень большие замечания делал насчет элиты. А как раз элита, это то, что вот именно по Мариуполю уже было. Это директора заводов и коллективы 100-тысячные, это руководители шахт, шахтоуправлений, холдингов, профсоюзов, ректоров, это руководители различных собственников больших предприятий, которые кровно заинтересованы в стабильности уже сейчас, это ведутся переговоры. Это представители других политических групп, которые имеют альтернативное мнение, да, по, в отношении и центральной власти и тому подобное. Но и с ними должен быть диалог, чтобы мы начали совместно отражать все интересы территории и Донецкой, и Луганской области. Этот диалог разблокирует противостояние. Он даст путь уже в оперативном плане работы с вооруженными структурами, которые готовы уже в определенной степени сложить оружие при определенных условиях. Эти условия обговариваются. Это большинство снятия проблем не воинским, не военным путем. И тут вооруженные силы не должны быть. Тут не война. Тут внутренние действительно конфликты. Тут больше работают специальные органы, спецслужбы и тому подобное. И тут, конечно, конкретные мероприятия в отношении тех наемников, боевиков, представителей спецслужб, бандитов. Вот тут уже, да, действительно нужно более силовые эффективные акции. Это четвертый этап, который может параллельно быть проведен. Но зато политическая составляющая будет уже на стороне именно совместных групп доверия, военная составляющая, те части, которые готовы сложить оружие, по амнистии, по другим договоренностям, это уже большая часть уйдет у нас с поля боя, а вот там эти вопросы решим.
Спасибо.
Я просто скажу, что уже большой опыт уже имеют и наши спецслужбы, уже в процессе этих событий, и, соответственно, вооруженные силы. Уже так не будет просто, как наши коллеги говорят, что там затянется надолго, уже долго не будет.
Спасибо, Николай Григорьевич. Вопрос Анатолию Баранову. Как, по-вашему, сможет ли Кремль что-нибудь теперь делать без консультации с Меркель, Оландом и МИДом Украины, в который он втянулся?
Ну, начнем с конца, да. Почему-то у нас нельзя главного фигуранта, что ли, называть. Главный фигурант со стороны Запада не Меркель, уж тем более не Оланд, а все-таки Соединенные Штаты Америки, да? Все-таки главный фигурант. И Соединенные Штаты Америки в украинском кризисе принимают самое активное, очень заметное участие, нисколько не стесняются. Почему не называют? Вот. В отличие от Оланда, который, вообще-то, строго говоря, здесь практически ни при чем. Вот. Что касается такой стороны, как Украина, то такой стороны переговоров сегодня, к сожалению, не просматривается, потому что украинская государственность сегодня находится в таком, я бы сказал, печальном состоянии. Вот, собственно говоря, единого государства Украина, давайте так говорить прямо, уже нет. И господин Порошенко объявляет, мне даже трудно называть его президентом, у нас любят говорить о людях, что они там террористы, бандиты, но терактов нет, бандитизма-то тоже особенно нет. А вот тот, ну, есть президент, да, ну, президент, у которого реально нет власти, он объявляет перемирие, и это перемирие не соблюдается ни одного дня, ни той, но это ладно, что ни другой стороной, которая формально вроде бы подчиняется
он
ему.
Он побил прекращение огня.
Ну, не суть важно, огонь-то продолжался с обеих сторон. И это связано в первую очередь с тем, что вопреки вообще каким-то писанным законам Украины, строго говоря, войну-то ведет, ну, или военные действия, скажем там, масштаб-то там батальонный пока еще, слава богу. Вот. А военные действия это ведутся в основном не сбройными силами даже, а незаконными вооруженными формированиями. Это какая-то нацгвардия непонятная абсолютно, которая формируется на частные деньги Коломойского и ряда других олигархов, формированиями правого сектора, который вообще не знаю, что это такое, самообороны Майдана, которая вообще-то уже я не знаю, что это такое, и еще господин Лешко там что-то там такое сформировал, отдельные формирования правого сектора, понимаете, войну ведут, извините, конечно, банды с той стороны, можете говорить о другой все что угодно. Но вот с той стороны мы видим уровень дисциплины. Я не говорю об уровне военной подготовки. Таких необученных людей бросать в бой – это вообще, честно говоря, преступление, кстати, со стороны военных. Они бросают в бой людей необученных, и они несут очень большие потери. На самом деле эти потери скрываются, но на самом деле самые большие потери несут эти парамилитарные формирования. Потому что это пушечное мясо вообще. Вот. Они даже автомат толком в руках держать не могут часто. Вот. И дальше, естественно, уровень дисциплины нулевой. Мало того, что во время вот этого так называемого прекращения огня там стреляли друг друга, в том же самом захваченном счастье была зафиксирована перестрелка между двумя разными формированиями, так сказать, украинскими, с одной стороны нацгвардия, с другой стороны вроде бы правый сектор. Казарму, товарищи, казарму не поделили, начали стрелять друг друга. А вы говорите о каком-то государственном управлении. Этими структурами сегодня никто не управляет и не может управлять. Извините, за время кризиса на Украине сменили 3 министров обороны. Полгода прошло, за полгода сменили 3 министров обороны. Это о чем говорит? О том, что человек вообще, ну, я, в общем, представляю себе, как устроено госуправление, вы получаете должность, вы 3 месяца только в курс дела входите, минимум, даже если вы компетентны. Это значит, что стороны Министерства обороны управления не ведется. Работает кто-то еще? Ну да. Неожиданно со стороны Украины заработало СБУ. Но говорить о том, что СБУ инфильтрирована, так сказать, российской агентурой, несколько странно, потому что на здании СБУ почему-то висит американский флаг вместе с украинским. Почему-то дипломы выпускникам высшего учебного заведения, будущим офицерам СБУ, почему-то вручает американский посол, а не российский. Так давайте... что, тоже тогда это странная ситуация, да?
Олег, давайте...
Я не понимаю, о чем говорить, понимаете, о чем мы не спросим нашего коллегу, уважаемого, он все заканчивает слабостью украинской армии. Знаете, вот делаем стиральную машину,
отсутствие,
а получается автомат
отсутствие
Калашникова.
Отсутствие украинской государственности как таковой. Армия это один из элементов государства. Один, кстати, древнейших элементов.
Ну, давайте тогда Олега спросим. Вы верите вот в этот квартет, который сейчас в Берлине состоялся?
Да нет, конечно, не верю. Ну, во-первых, знаете, тут много чего наговорили, и как-то хотелось бы по всему слегка и пробежаться. Если украинская силовые украинские структуры настолько неэффективны, почему сегодня в российских СМИ началась такая паника? Вот, почему мы сегодня обсуждаем ту тему, которую мы обсуждаем, о которой вы, похоже, забыли напрочь? Вот. То есть я ее тоже не преувеличиваю, их силы, но между тем маємо те, що маємо. Вот. Мне тоже очень нравится, когда с таким пренебрежением используют украинские слова, там, «збройні сили», что там еще. Вот. Хорошо, не об этом. По поводу квартета.
Давайте,
по поводу
да.
квартета. Нет, абсолютно не верю я в этот квартет, потому что каждый выполняет свои функции. Господину Путину, который раздул шовинистическую, националистическую волну в России, и которому нужно выйти из всей этой ситуации... желательно с рейтингом не ниже того, который был раньше, и желательно с тем, чтобы все эти ребята успокоились. Уже неоднократно есть данные о том, что российские пограничники отстреливают пытающихся прорваться обратно в Россию российских добровольцев. Вот. Господину Путину нужно для того, чтобы показать...
А что, трупы можете предъявить? Или кто-то может... Ну, ведь отстреливают добровольцев.
Как? Стреляли по, да, по прорывающимся есть? Машинам.
По прорывающимся машинам?
Да. Ну, это не менее парадоксально, чем то, что вы говорили. Вот. На чем мы остановились. Значит, на том, что нужно господину Путину от этих переговоров. Ему нужно как-то одновременно и раздувая украинофобию по-прежнему и рассказывая о любви к трудолюбимому украинскому народу как части российского народа, вот, между тем как-то строго вести переговоры и с Западом, и с Украиной. Вот. Меркель тоже не немецкие элиты экономические, думаю, тут слово «элиты» не вызовет вашего протеста. Немецкие элиты тесно переплетены с российскими, давние контакты, связи. Мы видим, что и австрийские тоже оказываются в той же связке. Им тоже нужно наметить, показать, как они хотят все мира, как они не хотят кровопролития, но так, чтобы не сильно поссориться с Россией. Примерно то же самое господина Оланда, при том, что еще и «Мистрали» нужно по-прежнему продать. И вот экипажа, не зря же он так радостно принимал, встречал. И Порошенко, с одной стороны, нужно показать в Европе, что он открыт для мира, для диалога, а с другой стороны, он реально президент, и он консенсусный президент сегодня в Украине, но в Украине гражданское общество, в том числе гражданское общество, осознавшее свою силу, есть сегодня, и поэтому ему тоже нужно не выглядеть в глазах своего народа, своей страны предателем национальных интересов. И все эти переговоры квартета, они совершенно ни к чему не ведут и ни для чего не нужны. Если интересно, я могу высказать свое скромное мнение по поводу миротворческой операции российской армии, так называемой.
Да-да, о которой много говорят.
Много говорят. Ну вот так же, как Россия ведет замечательную гибридную войну, мне кажется, точно так же она может провести замечательное гибридное миротворчество. Обратите внимание, что в последнее время, как плотно говорится о гуманитарной катастрофе, как хорошо и четко задействованы уважаемые, опять-таки, консенсусные фигуры вроде доктора Глинки, Лизы Глинки. Тут удивляются, почему оживился так господин Миронов со своей тоже немножко такой комической партией «Справедливая Россия». Да очень просто, потому что та же Глинка руководит фондом «Справедливая помощь». Вот. И в этом смысле, не имея никакого мандата, ни от каких международных структур, но если Россия подготовит совместно с МЧС столько-то передвижных энерго... генераторов, установок для того, чтобы мгновенно подключать их к больницам, где в результате боевых действий, инспирированных теми же террористами, это отсутствует, где пакеты, сухпаи, бригады хирургов. Параллельно это все снабжено десантниками, танками, боевыми вертолетами, но в репортажах акцент будет делаться не на десантниках, танках и боевых вертолетах, а на работе доктора Глинки с ее фондом «Справедливая помощь» и на работах приехавших хирургов и спасательных бригад МЧС. Вот. Я даже не исключаю, что такое в кавычках миротворчество кто-то на Западе при желании может проглотить, при желании и может быть за какие-то дополнительные преференции и услуги. Вот такое мое мнение. Гибридное миротворчество.
Давайте Павла Фельгенгауэра спросим. Как по-вашему, возможно ли такая ситуация, чтобы в авангарде миротворческих сил России пошли вот эти полевые госпитали и МЧС?
Нет, конечно.
Украина их просто не пропустит. Это, конечно, совершенно несерьезно. Надо понимать, что для Москвы абсолютно неприемлемо военное, полное военное поражение вот этой Новороссии, вот этих вот самых сепаратистов. Хотя то, что сейчас от этой Новороссии осталось небольшой совершенно фитилька, где-то 30% вообще Луганской и Донецкой области под контролем, ну, с этим можно смириться. А вот полное их поражение не пройдет. Но если там начинать так называемую миротворческую операцию, то это, по большому счету, война. И для нее нужно, ну, только в первом эшелоне 1040, наверное, войска, и второй эшелон 1100, а может потом и больше. Потому что вот мы в Чечню во второй чеченской войне ввели где-то 140 тысяч, а Украина намного больше. Нужно проводить мобилизацию, в том числе резервистов, может быть, 300 тысяч понадобится, может, 500 000. Зависит от масштабов операции на Украине. Это большая полноценная война, плюс, значит, совершенно такие санкции Запада, которые приведут Россию к экономическому, финансовому и социальному краху. И это, в общем, понятно, никто этого, по большому счету, не хочет. Поэтому сейчас такие усилия предпринимаются, чтобы этот конфликт как-то пока заморозить. А то, что вот это в Берлине, да, это, кстати, укладывается полностью в новую вот концепцию, которую на этой неделе объявил Владимир Путин по внешней политике России. Это вот оторвать Европу от Америки и действовать вместе с Европой, а Америку исключить. И вот вместе как-то вот решать свои вопросы и установить на пространстве от Атлантики до Тихого океана вот четкое разделение. Вот это сфера Европы, а вот это вот Украина. Это наша сфера, где что мы захотим, то в конечном итоге и будем делать. Но это дальние прицелы. А сейчас основная задача действительно прекратить огонь, заморозить конфликт. Военное решение возможно, ну, где-то начиная с середины июля и включая август. Погода будет подходящая, войска подтянутся, и все подходит. Дальше нужно, дальше не получится, дальше будут проблемы, нужно демобилизовывать срочников, погода будет портиться, распутиться настанет. Вот окно возможностей где-то вот в это время приходится. Но это военно-технической точки зрения. А с политической, очевидно, совершенно это нежелательно. Владимир Путин отказался в конце апреля проводить миротворческую операцию в Донбассе, когда соотношение сил было гораздо лучше. Когда украинские вооруженные силы по всем согласию всех были в жутком состоянии. Сейчас сопротивление будет больше. И чем дальше, тем больше будет сопротивление в случае миротворческой операции. Получать, посылать впереди каких-то там, я не знаю, врачей, это, ну, бессмысленно совершенно. Там будет они врачи туда-сюда ходить.
Спасибо. Вопрос Николаю Григорьевичу Маломужу. Вот возможно ли в короткие сроки мобилизация 300 000 или 500 000, как выразился Павел Фельгенгауэр, российских резервистов для того, чтобы осуществить вот это вторжение на Украину, как вы считаете, Николай Григорьевич?
Ну, я хочу сказать то, что вот наш первый коллега очень глубоко не владеет ситуацией или умышленно запускает, абсолютизировать каких-то американцев. Да, влияние оно все есть, европейцы, американцы, а особенно россиян, конкретные, четкие. Вот. Но я хочу отметить то, что все планы, все стратегические планы, конкретные и тактически известные. Вот есть все под видом миротворческих, гуманитарных грузов, там, кстати, медицинской помощи, это все известно и четко ориентировано, и уже не такое простое, как говорит наш коллега, тут руководство, которое оно не владеет ситуацией, уже владеет полностью всем набором всех инструментов действий и России, и боевиков, так сказать, и Запада, и тому подобное. Поэтому в этой ситуации выработана очень четкая программа действий. И все вот эти операции там с миротворцами, со всеми медицинскими гуманитарными грузами, они будут рассматриваться как конкретная война. Вот и в отношении мобилизации, там 300 тысяч. Сейчас вот мобилизация в Украине 1 350 000. это военнослужащих, не пацанов, как вот там выражаются наши коллеги, а это, которые прошли боевую подготовку. 110 тысяч афганцев, вот, 140 тысяч именно только спецназовцев. И около миллиона это вооруженные, так сказать, люди, те, которые пришли, как раз очень хорошую военную подготовку. Если ставят вопрос по большому счету, они мобилизованы и уже готовы в ближайшее время. Но мы против этого откровенно, потому что считаем, что Россия не будет начинать войну. И мы будем дальше тянуть диалог. То, что мы там рассматриваем, Берлин, четверка и тому подобное. Я вам скажу. Вот эта ситуация, что в Украине, это проблема и Европы, и России. И громадная проблема. Это проблема и терроризма, и экстремизма, и нелегальной миграции, и энергетическая, так сказать, проблема на осень, которая возникнет, газ, нефть, и атомные проблемы безопасности. Поэтому шутить тут не надо. И вот Игорь, то, что теоретически говорим, там Германия не будет воспринимать, будут воспринимать, и Германия будет воспринимать, и Россия. Вот. И все постоянно свои места нормальным способом. В первую очередь, переговорным процессом с Россией и Европы, и Америка, если нужно будет подключаться в нормальном ключе, а не в агрессивном. Соответственно, диалог будет проведен, и все войска будут разоружены. По всем другим лицам, которые террористы, экстремисты, диверсанты, которые прибыли с России, будут нейтрализованы, или сдача будет, или будут другими способами.
Спасибо, Николай Григорьевич. Я думаю, обращаясь к Анатолию Барану, что нет смысла проверять, сумеет ли Украина поставить под ружье миллион резервистов. По-моему, не надо до этого доводить.
В принципе, развал государственности, он, конечно, касается и армии. Вот если уважаемый генерал говорит, что под ружье можно поставить 110 тысяч афганцев, то я хочу напомнить, что афганцы уже вышли из призывного возраста. Вот если бы я был сейчас офицером, да, я бы уже 10 лет был в запасе. Да? Это вот мои ровесники. Вот. А что касается там, миллионов резервистов, ну, честно говоря, к такой мобилизации Украина просто не готова. Я даже не уверен, что Россия сегодня готова к тому, чтобы мобилизовать вот так вот миллион резервистов. Это вообще это серьезная такая задача. И назначенный позавчера начальник генштаба навряд ли успел даже, ну, Украине, я имею в виду, познакомиться еще с личным составом главного там организационно-мобилизационного управления своего ведомства. Вот. Поэтому не имеет смысла об этом говорить. Точно так же, как не имеет смысла говорить о там, 90% жителей Донбасса, которые хотят остаться на Украине. Понимаете, я вот ни одного не встречал. Все говорят, для нас Украина как бы закончилась. Но я не считаю свои, так сказать, впечатления от общения с людьми репрезентативным таким социологическим исследованием. Может быть, я не знаю, может быть, украинская армия произвела тайный социологический опрос, мне об этом ничего не известно. Вот когда такие вот решения серьезные принимаются методом копания в носе, это скверно, потому что это приводит к потерям со всех сторон и к серьезным проблемам. Пока что мы видим, что Украина способна вести боевые действия батальонного масштаба. Причем половина этих батальонов – это парамилитарные структуры. Собранные, вооруженные, оснащенные на средства частных жертвователей. Вот что мы видим. И, безусловно, в такой ситуации самым гуманным решением, в данном случае, было бы со стороны Украины прекращение огня и вступление в переговоры. Но все-таки с некоторым умерением своих амбиций. Вступают они в переговоры с людьми, провозгласившими независимость. Это люди не террористы, и уж тем более не уголовники, как их пытаются представить армейская пропаганда. Я понимаю, во время войны действует армейская пропаганда со всех сторон. Давайте здесь ей не заниматься. Переговоры прекрасно, но переговоры должны быть с каких-то разумных позиций. Донбасская сторона, можете, ну, можно, их можно назвать сепаратистами, это, наверное,
это
правильно.
Московские пиаровцы, господи.
Вот, они, в принципе, они ведь готовы к переговорам.
Есть у них.
Но это переговоры, а не предложение «Рус, сдавайся», понимаете? Это ненормально, когда на переговоры люди выходят с заведомо неприемлемых позиций. А они выходят с заведомо неприемлемых позиций, потому что сами очень плохо себе представляют ситуацию-то в собственной стране.
Как вы считаете, вопрос Олегу Кудрину, есть ли такие фигуры с обеих сторон, которые могли бы друг друга воспринять как партнера по диалогу?
Диалог с кем вести? Объясните, пожалуйста. С московскими пиаровцами?
Ну, хотя бы пока начать с ними, вот как Порошенко объявил о прекращении огня.
А кто такие московские пиаровцы?
Те, кто отдают приказ стрелять, это опасно.
Они даже не контролируют свои части в абсолютной степени. Понимаете, я уже промолчал насчет этих глупостей, что когда Порошенко объявил перемирие, что это украинская армия первая начинала вести огонь.
Спор,
да,
давайте.
Ну, конечно, да,
было,
понимаете.
Вот,
да. Ну так вот и не были слышны выстрелы. За время перемирия потеряла 28 человек украинская армия. С кем вести переговоры, объясните? Кадровые резервы черпаются из России, причем из людей тоже не вполне понятного происхождения.
С Москвой, вот поехать в Берлин.
Ну так хорошо, а с Москвой о чем вести переговоры, договариваться? Москва при Януковиче уже начинала интеграцию Украины в свой таможенный союз и дальше последующую еще большую интеграцию. Сегодняшней московской власти не нужна Украина в качестве более-менее независимого государства. Ей нужна Украина только в качестве сателлита. И все направлено к тому, чтобы привести Украину к этому качеству. Понимаете, в чем дело? И остальная часть Украины этого не выдержит. Не выдержит сегодня. Если начнутся такие переговоры, которые заключаются в виде сдачи позиций, в виде превращения Украины в сателлита, как это было на последнем этапе правления Януковича, то в Украине таки да, полыхнет по всей Украине. Понимаете? Вот. Поэтому ситуация тупиковая. Но это вот в такой виде ситуация как раз и выгодна московской власти. Московская власть боится одного, боится потерять очаг напряженности, который не даст Украине начинать вести реформы и не даст Украине интегрироваться в состав Европейского Союза. Вот. И вот это вот цель, это задача, и все для этого будет и делаться.
Павел Фельгенгаров, вопрос. Выглядит ли, с вашей точки зрения, ситуация как тупиковая, по тупиковых ситуаций даже уже в Израиле не бывает?
Ну, здесь, конечно, не Израиль никакой. Это не арабо-палестинский конфликт здесь происходит. И, наверное, он будет разрешен скорее раньше, чем позже. Хотя сейчас, говорю, можно с очень большим трудом установить перемирие, но для этого нужно очень много сделать. И той и другой стороне полно любителей, с которыми сложно очень договориться. А дальше политически там вообще нисходящиеся позиции, политические переговоры, неважно, там с народными губернаторами или антинародными губернаторами, или еще там кого придумают, все равно не договориться политически не получится. Да и цели, похоже, сейчас такой нету. Все будут ждать, откладывать, то есть играют на время. Кажется, той и другой стороне, и, возможно, это так, что сейчас вот решить вопрос нельзя, сейчас сложилась такая ситуация равновесия, вот надо подождать, подготовиться, и, может быть, потом это равновесие разрешится в чью-то пользу. Каждый надеется, что в свою. Но вот это равновесие нужно теперь как-то оформить, что вообще-то тоже достаточно непросто. И потребуется там вмешательство Запада, России, Европы, вот, чтобы просто даже как-то это слегка уравновесить. Будем надеяться, что удастся уравновесить. Но точно это сказать, что получится, нельзя.
Ну да, но есть же и международные организации, есть ООН, есть... В конце концов, ОБСЕ, который вот Анатолий так пренебрежительно отмел. Есть же такие организации. Вот давайте на их участие рассчитывать, поскольку кровопролитие в центре Европы не может долго продолжаться. Ну, что здесь
может,
спорить?
А мы знаем что-нибудь о позиции этих организаций? Ведь организации достаточно, так сказать, весомы, значимы. Вполне возможно, что их позиция могла быть сформулирована более ясно. Мы пока этого просто не знаем.
Да, давайте подождем, согласен. Давайте мы эту тему обсудим еще раз в ближайшее время. А сегодня мы с нашими гостями обсудили, ждет ли Юго-Восток Украины помощи с Кремля. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В преддверии и по ходу чемпионата мира по футболу раз в неделю, субботним вечером, мы будем встречаться в нашей студии с теми, кто сделал российскому футболу имя, обыгрывая мировых грандов, побеждая на Олимпийских играх, в Кубке Европы, завоевывая медали на мировом первенстве. Александр Нилин, автор замечательных книг о футболе, наконец, просто очень остроумный человек, чьи шутки ценила даже Анна Ахматова. Скажите, а вообще вы среди футболистов встречали таких, я бы сказал так, интеллигентов и интеллектуалов?
Ну, я и среди интеллигентов не особенно встречал. Интеллигентов есть и среди рас.
Итак, «Игры на свободе», «Ох, футбол». В 6 часов вечера каждую субботу.